26. Моррис медленно кружит по Нордсайту, той его части, где улицы названы в честь деревьев. Здесь он бродил в далекой юности. Точнее, в основном не бродил, а сидел дома, уткнувшись носом в книгу. Еще слишком рано, и он останавливается на Элм-стрит. В бардачке находит старую пыльную карту и делает вид, что изучает ее. Через 20 минут переезжает на Мейпл-стрит и снова сидит над картой. Потом едет к местному мини-маркету Зоуни, где мальчишкой покупал чипсы себе и сигареты отцу. В те дни пачка стоила 40 центов, и дети, покупающие сигареты родителям, не вызывали подозрительных взглядов. Моррис покупает слаш и неторопливо выпивает. Потом едет на Палм-стрит и опять изучает карту. Тени удлиняются, но так медленно. «Зря не захватил книгу», — думает он, но тут же понимает, не зря. Человек за рулем, разглядывающий карту, выглядит естественно, а читающий книгу в кабине старого фургона похож на потенциального педофила. Это паранойя или здравомыслие? Он не знает, знает только одно. Записные книжки близко, совсем рядом. Они пикают, как сонар. Мало-помалу свет июньского вечера сменяется сумерками. Дети, которые играли на тротуарах и лужайках, расходятся по домам, смотреть телевизор или играть в видеоигры, или проводить познавательный вечер, обмениваясь с друзьями и подругами сообщениями со множеством ошибок и тупым содержанием. Уверенный, что мистера Макфарланда поблизости нет, пусть и не полностью уверенный, Моррис заводит двигатель фургона и медленно едет к конечной точке маршрута, центру досуга на Бёрч-стрит, куда он ходил, если библиотека на Гарнер-стрит не работала. Худого, начитанного, слишком острого на язык Морриса редко принимали в какие-то игры под открытым небом. А в тех случаях, когда принимали, всегда кричали: «Эй, криворукий! Эй, придурок! Эй, неумеха!» Из-за красных губ он получил прозвище «Ревлон». Приходя в центр досуга, он обычно оставался в здании, читал или собирал пазл. Но теперь город закрыл старое кирпичное строение на замок и выставил на продажу на волне сокращений муниципального бюджета. Несколько мальчишек еще играют в баскетбол на заросшей травой площадке за центром. Но фонарей снаружи больше нет, и когда становится совсем темно, они шумно уходят, стуча и перекидываясь мячом. После их ухода Моррис заводит двигатель и сворачивает на подъездную дорожку вдоль здания. Фару не зажигает, а маленький фургон выкрашен в идеальный для такой работы цвет — черный. Моррис огибает здание и останавливается сзади, где по-прежнему стоит щит с выцветшей надписью «Только для автомобилей центра досуга». Глушит двигатель, вылезает из кабины, вдыхает июньский воздух, пахнущий травой и клевером. Слышит стрекот цикад и шум автомобилей на окружной дороге, но в остальном наступившая ночь принадлежит ему. «Да пошел ты, мистер Макфарланд», — думает Моррис, — «пошел куда подальше». Он достает из кузова инструменты и сумки и направляется к зарослям на краю пустоши, за бейсбольной площадкой, где ему не удалось поймать столько легких мячей. Но тут его осеняет, и он возвращается к зданию. Опирается ладонью на старый кирпич, еще теплый от солнца. Приседает, выдергивает несколько сорняков, чтобы заглянуть в одно из подвальных окон. Они не забиты фанерой. Луна только поднялась, оранжевая и круглая. В ее свете он видит складные столы и стулья, горы коробок. Моррис намеревался отвезти записные книжки в клоповник, но это рискованно. Мистер Макфарланд имеет право обыскивать его комнату в любое удобное ему время. Центр досуга гораздо ближе к тому месту, где зарыты записные книжки. И подвал, уже заваленный никому не нужными вещами, — идеальный тайник. Так не лучше ли оставить большую часть здесь, а с собой брать по несколько штук и спокойно читать? Моррис достаточно худой, чтобы пролезть в это окно, но разве что придется немного поерзать. И насколько сложно будет открыть шпингалет, который он видит за стеклом? Отвертка легко справится с этим делом. У него ее нет, но их полно в любом Home Depot. Он видел их даже в зоне. Морис наклоняется ближе к пыльному окну, всматриваясь в него. Он знает, где искать охранные наклейки. Тюрьма штата — высшее учебное заведение для взломщиков. Но не видит ни одной. Может, в охранной сигнализации используют контактные датчики? Их он тоже не видит. И, возможно, не услышит тревоги. Некоторые системы обходятся без звука. Морис еще какое-то время смотрит на окно, потом с неохотой поднимается. Он не верит, что в этом старом здании установлена охранная сигнализация. Все ценное наверняка давно вывезли. Но на такой риск пойти не может. Лучше придерживаться первоначального плана. Морис хватает инструменты и сумки и вновь идет к заросшей пустоши, обходя по периметру бейсбольное поле. Туда он ни ногой, не-не. Луна поможет ему, едва он окажется под деревьями, но сейчас поле выглядит огромной, ярко освещенной сценой. Пакет из-под картофельных чипсов, указавший путь в прошлый раз, исчез, и Морису требуется время, чтобы найти тропу. Он раздвигает кусты за бейсбольным полем, местом детских унижений. Наконец находит тропу и идет по ней. Когда до него доносится журчание речки, едва сдерживается, чтобы не побежать. «Времена нынче тяжелые», — думает он. «Здесь могут спать люди, бездомные, если кто-то увидит меня». Если кто-то его увидит, он пустит в ход топор. Мистер Макфарланд, возможно, считает, что для волка он слишком стар, но его районный инспектор не знает, что Моррис уже убил 3 человек, а вождение автомобиля — не единственное, что вспоминается так же легко, как езда на велосипеде.